Генри Лайон Олди. «Живущий в последний раз». Обрывки. Исполняет артист Станислав Иванов. «В прах судьбою растертые видятся мне, под землей распростертые видятся мне. Сколько я не вперяюсь во мрак запредельный, только мертвые, мертвые видятся мне». Омар Хайям. Часть первая. «Эт инфинитум». И я ушел, унес вопросы, смущая ими божество, но выше этого утеса не видел в мире ничего. Николай Гумилев. Чет. Мне не повезло. Я родился уродом. Говорят, что толстая крикливая повитуха из соседней деревни, принимавшая роды у моей измученной матери, в страхе выронила пескливого младенца, пухлую ручку которого окольцовывала 9 браслетов, от тоненького ломкого запястья до плеча. И лишь густой мех, валявшийся на полу шкуры, спас живущего в последний раз. Но ни разу не испытывал я благодарности к зверю, носившему некогда эту шкуру. Равнодушие? Да. Ненависть? Бывало. А благодарность? В конце концов, подобных себе чаще ненавидят, а звери, летающие или ползающие, также жили в последний раз. Подобно мне. Я был уродом. В годовалом возрасте я впервые надел чешую. Но не ту радужную чешую шеи древесного ужа, растягивающуюся почти в 5 раз от первоначальных размеров и поэтому идущую на верхние браслеты. Нет. Моя мать выбрала в куче отходов на дворе змеилова Дори серую блеклую шкуру туловища, и дымчатый чехол прочно обнял мою правую руку, до того незаметную под длинным рукавом рубахи. Я не знаю, из каких глубин прошлого дошел до нас обычай стесняться нижних браслетов, только любой из вернувшихся незамедлительно прятал свежий рубец под узенькой полоской чешуи. И не мне доискиваться до истоков обычая, не раз спасавшего меня от досужего любопытства. Лишь любовники иногда спали с обнаженными руками, и лишь старики осуждали их за это. Я знаю, я чаще сидел со стариками, чем кто бы то ни было, но для детей стыд — понятие умозрительное, выдуманное назойливыми взрослыми, и маленький Би, сын охотника Ломби, так и не уговоривший меня прыгнуть с орлиного когтя на мелководье, увидел весь ужас моих 9 колец. Пока я судорожно застегивал чехол, стряхивая с ресниц набегавшие злые слезы, Би катался по гальке, хрюкая от восторга, и потом понесся вдоль гребня, сбрасывая на ходу одежду, распевая тут же сочиненную песенку о дрожащих бесхвостых обезьянах, пока прыжок с выступа не оборвал наивную детскую жестокость. Третья волна вынесла изломанное тело веселого Би на берег, и там он лежал до утра, потому что пьяненький папаша Ломби отказался идти за ним. Да и к чему вставать из-за стола, когда с восходом солнца Би вошел в ворота своего двора, машинально почесывая зудевшую полоску второго браслета? Еще одна древесная змейка окончила свой извилистый путь в груди отбросов, отдав радужку вернувшемуся Би, и долго еще он не приближался к скалам, повинуясь извечному страху уходивших. А во всем остальном дети жестоки и бесстыдны, и бессмертны, ибо девятка для детского разума близка к бесконечности, а гордость нового браслета, право выйти на дорогу в город, зарождающаяся мужественность — все это с лихвой перекрывало страх перед болью, грязью, причиной ухода. Дети бесстыдны и бессмертны. А я состарился, выходя из кричащей матери. Состарился, падая из рук повивальной бабки. И я никогда не обижался на любые прозвища, при всем богатстве ребяческой фантазии, сводившиеся к одному понятию. Трус. Я не был трусом. Я был смертником. Я жил в последний раз, и это читали в моих глазах отворачивающиеся дети, считавшие себя бессмертными. Нечет. Два мальчика стояли на утесе. Верхняя скала его хищно изгибалась над побережьем, и любопытные пальцы разбивающихся о камни волн не дотягивались даже до половины морщинистой громады. Солнце, уставшее от нескончаемой дневной жары, тонуло в плавящемся море, окрашивая воду, скалы, дерущихся птиц и две фигурки на утесе в цвет обгоревшей кожи. Мир слишком долго был в огне. Мир надо было смазать сметаной. И, может быть, поэтому, когда высокий тонкий мальчик отрицательно покачал головой, казалось, что он испытывает пронзительную боль от своего движения, собравшего кожу шеи и плеч в упругие складки. «Почему?» Это слово и было все, что осталось от вопроса приземистого рыхлого собеседника, вопроса, утонувшего в мокром шуме гибнувших волн. Вместо ответа высокий стянул с правой руки узкий темный чехол, тускло блестящий на сгибах, и поднял руку вверх. В лучах заката выгнула кольца свои пятнистая змея, и девять изгибов ее тела текли по запястью, сжимали локоть, уходили вниз по тощему бицепсу. Спрашивавший недоуменно скосил черные заблестевшие глаза на собственный радужный виток браслета у кисти. Перевел взгляд на голую руку приятеля, и хохот его едва не перекрыл гул моря. Он приседал, хватался за коленки, исцарапанные и шелушащиеся, и неслышно выкрикивал мальчишеские колкости, терявшиеся в высоте утеса, но не становившиеся от этого менее ядовитыми. Внезапно успокоившись, смешливый смахнул соленую влагу с век, скинул одежду и, бросив в сторону отказавшегося 2-3 холодные реплики, прыгнул вниз со скалы. Высокий мальчик застегнул чехол и стал смотреть на мокрую гальку берега. Дождавшись вздыбленной волны, на спине которой море вынесло веселого прыгуна, он подошел к краю утеса и наклонился над такой притягательной бездной. «Я урод», — сказал непрыгавший во внезапно наступившей тишине. «И, пожалуй, я смертник». «Но я не трус». Он отошел от края, облизал узкие губы и, не оборачиваясь, побрел по тропинке, ведущей к селению. Он не остался и не мог видеть тело, всю ночь пролежавшее на берегу, и не мог видеть, как утром приземистый мальчик встал и направился домой.